Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Как всегда, сначала важнейшие темы, которые вы просите осветить. После этого целый ряд вопросов, которые вы уже задали. Дальше переходим к общению, что называется, с прямого экрана. Итак, сегодня мы будем говорить о провокаторах. Можно вот таким образом заглавить целый ряд тем, которые сегодня наиболее актуальны. Ну что ж, начнем с провокаторов дипломатического скандала между Россией, Соединенными Штатами Америки, а теперь еще и Чехии. Вот давайте начнем с этой самой замечательной страны. Ну, мы не будем сейчас уходить в дебри, вспоминать, что мы освободили Чехословакию от нацистов, что чехи прекрасно работали практически весь оккупационный период, когда они были протекторатом Чехии и Моравии, и до 1945 года замечательно, до последнего дня, производили целые набор немецкого вооружения, который мы с вами воспринимали как немецкое, а на самом деле производилось оно в Чехии. Это, как говорится, вопросы истории. Отложим их в сторону. А вот теперь давайте перейдем к сегодняшний день. Итак, хронология следующая. Президент Байден выступает с заявлением, речью, в которой предлагает деэскалацию отношений с Россией на фоне введенных новой порции санкций, высылки 10 российских дипломатов и новых заявлений о том, что Россия виновата во вмешательстве туда, ну, в общем, даже повторять эту чушь я не буду. Заявление России – ответные жесткие меры. И это на самом деле правильно, потому что, ну, сколько ж можно подставлять дипломатическую щеку, если ничего путного из этого не получается. Об мерах России мы поговорим с вами чуть позже. Здесь важна именно хронология. Итак, Россия заявляет о высылке 10 американских дипломатов. Вместо 3 высланных Польшей 5 дипломатов. То есть как бы повышает ставки. И на следующий же день Чехословакия, Чехия выступает с заявлением, что оказывается в 2014 году взрыв, который произошел в Чехии военных складов, к ним якобы имеют отношение российские спецслужбы. И из-за этого Чехия высылает 18 наших дипломатов. То есть не позже и не раньше. Вот если бы ничего не происходило с Соединенными Штатами Америки, никакого ухудшения отношений с Россией не происходило бы у них, мы с вами могли бы, ну, хотя бы на 2% поверить, что действительно чехи там сомневаются, что Россия как-то может быть причастна к событиям 2014 года. Но это же происходит все подряд. Мы высылаем американских дипломатов, польских, и тут же в дело вступают гордые чехи, которые говорят, 18 человек высылаем. Они, честно говоря, не рассчитали свой замах, потому что, как справедливо замечают наши дипломаты, если мы вышлем 18 чешских дипломатов, то, в принципе, посольство и консульство Чехословакии могут быть закрыты на долгое время, потому что там просто некому будет работать. Но дело даже не в этом. Искусственно создается повод для того, чтобы продемонстрировать, какие они демократы, как они защищают Соединенные Штаты Америки. Почему не в 1914 году? Там тоже, наверное, какие-то склады взрывались. Почему всего лишь в 2014? Всего лишь 6,5 лет назад, и чехи об этом вспомнили. Давайте копать глубже. Например, что-то произошло в 1945 году или в, там, не знаю, в 1959. Вот самое время сейчас выразить решительный протест и выслать российских дипломатов. Ну, то есть команда прошла по западным странам, надо поддержать Соединенные Штаты Америки, вышлите российских дипломатов, это команда руководству, дальше вызывают кого-то в этой самой Чехии. Что у нас там есть? Слушайте, у нас же склады взорвались. Вот, прекрасно, предлог есть. Или еще по-другому. Дорогие европейцы, новые, старые, разноскоростные, у вас там есть хоть что-нибудь, в чем можно было бы обвинить Россию? Ну, хотя бы не то, что за уши, там, не знаю, за волоски какие-нибудь притянуть. Есть? Прекрасно. Высылайте дипломатов, и будет вам счастье с американскими займами. Ну, то есть, это провокация дипломатического скандала. В данном случае Чехии с Россией. Но что касается дипломатических отношений России с Соединенными Штатами Америки, здесь следующее. Смотрите, меня интересуют в данном случае меры России. Что делает Россия? Заявляет о том, что американский посол был бы хорошо, если бы он отправился на консультации в Вашингтон. Ну, я не буду переводить это на русский язык, потому что это уже не дипломатично звучит. Это не объявление персоной нон грата, это не разрыв дипломатических отношений, это вот такая вежливая форма, но к чему она ведет, мы с вами понимаем. Российский посол уже в Москве, мы его сами отозвали. Давайте, будьте любезны, отзовите своего. Это, конечно, ухудшение дипломатических отношений. Прямо вот дно, что называется. Но не по нашей же вине, не по нашей. Дальше сокращается количество американских дипломатов, которые мы разрешаем находиться на территории России. До этого американцев было до всех, значит, сложностей больше 1000, и они еще использовали местный персонал. Теперь им нельзя нанимать граждан Российской Федерации. 450 человек было разрешено им до последнего времени, теперь чуть больше 300. Значит, почему 450 и 300, это понятно, потому что наших дипломатов в США сейчас 300, а с учетом тех, что в ООН, 450. Теперь мы справедливо сказали, что, в принципе, раз Вашингтон не хочет по-хорошему, то мы тогда и не будем никаких поблажек делать. Ведь персонал России в ООН, он не имеет отношения к дипломатической миссии России в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот эти 150 человек, они как бы из этого числа просто сокращаются. Помимо того, что американцам теперь придется повесить большой замок на консульстве в Екатеринбурге, к тому замку, который уже висит на консульстве во Владивостоке. Им теперь, американским дипломатам, и нельзя будет по России, матушке, переезжать. А то они как-то очень вольготно тут у нас все. То Ельцин-центры, то всевозможные шпионские поездки и так далее и тому подобное. То есть разорвано. Россия заявила о денонсации договора 92 года, согласно которому, не буду вас мучить дипломатическими наименованиями, вот дипломаты двух стран могут передвигаться. Наши, к сожалению, не занимаются в Соединенных Штатах Америки столь активной, давайте назовем это, гражданской дипломатией, как американские. Поэтому на наших дипломатах подобные меры Соединенных Штатов, ну, практически и не скажутся. Что еще? Ну, персональные санкции против некоторых американцев введены. Ну, мы с вами понимаем, что это не главный номер в нашем концерте. Это, так сказать, что-то во втором акте мы спели. Что еще? Ну, пожалуй, наверное, основные вещи мы с вами проговорили. Теперь вопрос, что хотят американцы? Американцы хотят, я повторял это и буду повторять, они хотят неравноправного партнерства с демократической Россией. Они хотят инструмент под названием «Россия» иметь в своих руках против Китая. Вот как сейчас они имеют инструмент против России под названием «Украина». Вот точно так же хотят использовать Россию. Россия не соглашается на это, давление нарастает, и вот в момент определенного давления вдруг следует заявление, слушайте, ну можно и деэскалировать. Вы сначала прекратите свои санкции, высылки дипломатов, недружественные заявления, вот тогда мы будем с вами разговаривать. Вот смотрите, интересно, у меня кто-то там подключился в моей сверху квартире, начинает сверлить. Наверное, пришел заказ от американского госдепа. Ну ладно, двигаемся дальше. О провокаторах дипломатических скандалов мы с вами поговорили. Теперь давайте поговорим о провокаторах внутренних. Что я имею в виду? Значит, так называемая команда Навального, которую надо называть группой иностранных агентов, проживающих за рубежом и в России, работающих или как-то сопричастных с иностранным агентом ФБК, вдруг заявили, что в среду, 21 апреля, им нужно провести митинг. Ну, не им, им-то, конечно, нужно. Всех приглашают на митинг. Якобы предлог, значит, ухудшение здоровья Навального и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, ну мы же с вами дважды два сложить можем? Пожалуйста, складываем в прямом эфире. Итак, в среду, 21 апреля, президент Владимир Владимирович Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Это не значит, что он будет общаться только с политической элитой России. Он через это послание обращается и к народу, и к политической элите, и к народу, и политической элите не России, а других государств. Не рассказать об этом событии международные СМИ не могут, но нужно переврать это все, подать под другим соусом. И поэтому они, так сказать, побуждают своих этих иностранных агентов, своих шестерок, вот, Волкова, Жданова, именно на среду, на вечер назначить манифестации какие-то в поддержку здоровья Навального. Вот ни раньше, ни позже. Вот в субботу бы, когда более логично. Но нет, в субботу же Путин не выступает, поэтому надо выходить всем именно в среду. Но якобы к Путину это не имеет никакого отношения, это только поддержка Навального. А теперь давайте в реальность вернемся. Будут задержания. будут красивые картинки для западных СМИ, и они смогут, во-первых, затушевать выступление Путина, то есть отдать ему минуту, а потом полчаса рассказывать о так называемых протестах. Ну и самое главное, выстроить ложную, абсолютно ложную логическую цепочку для западного зрителя. Вот смотрите, нарастает дипломатический скандал России, Чехии, Соединенных Штатов Америки. Президент Путин выступает, он наверняка там что-то по внешнему контуру точно скажет. И вот возмущенные якобы жители России выходят на улицы российских городов немедленно противостоять, протестовать. Ну вот, вот что это такое. Ну не видеть, что вся эта банда занимается провоцированием людей в России, создает просто нужные информационные поводы для Запада. Ну я уж не знаю, каким, честно говоря, наивным человеком нужно быть. Поэтому, конечно, пользуясь случаем, призываю всех ни в коем случае не принимать участие в несанкционированных митингах. Ни в коем случае. Тем более, когда, ну, дорогие мои, ну, сопоставьте первое со вторым. Почему на среду, почему именно в день выступления Путина нужно проводить эти самые акции? Кстати, не дождавшись, они проводят эту свою акцию, не дождавшись сбора 500 тысяч подписей, к которому они призывали, о котором говорили, анонсировали в прошлый раз. То есть сказали А, и не сделав Б, начинают что-то еще лепить на ходу. Почему? Да команда им просто пришла. Просто пришла команда. Так, теперь, значит, про этих провокаторов мы поговорили. Теперь давайте провокаторов номер три. Провокаторов, которые пытались спровоцировать государственный переворот в Белоруссии, дружественный нам, союзный нам. Ну, я уже сегодня, слышал, читал такие, знаете, заявления, что, мол, а верите ли вы вот в попытку государственного переворота в Белоруссии? Дорогие друзья, а вот вы верили в попытку государственного переворота на Украине, которая в итоге приведет к гражданской войне, и что Донецк, Луганск будут обстреливать из пушек? Вот вы верили, честно? Вот вам казалось это возможным, что это в нашей реальности? Ну, конечно, нет. Что война на Донбассе будет 7 лет после этого продолжаться? Нет. Что Зеленский клоун может стать президентом и после того, как многие в него поверят, опять остаться клоуном и полностью разувериться в нем. Вот вы хотите сказать, что все, что происходит, вы прям заранее готовы верить или не верить? Верить, не верить – это карточная игра. Государственный переворот – один из способов осуществления англосаксонской внешней политики. В Киеве переворот делали – сделали. В Москве переворот пытались сделать в 2011-2012 году – не вышло. В Белоруссии летом пытались – не получилось. Теперь попытка военного переворота в Белоруссии. Выглядит это, конечно, из сообщений СМИ пока так достаточно скромно, но это все, что мы знаем. Два человека разговаривают с белорусскими военными и говорят им о необходимости убийства президента Лукашенко и осуществления переворота. Ну а как это должно выглядеть? Заседание тайной масонской ложи, куда этих генералов привели, и все заговорщики сидят? Вот так, что ли? Нет, конечно. Выбирают переговорщиков, которые зондируют, щупают. Ну, слушайте, все-таки есть какие-то методики осуществления определенных действий, и есть здравый смысл. Никто посторонних людей в центр заговора не приводит и за ручку со всеми заговорщиками не, как говорится, знакомит. Это раз. Во-вторых, даже того, что видно уже на пленке, которую продемонстрировали, для ареста как минимум хватит. Для возбуждения уголовного дела как минимум хватит. Потому что никто сразу из следователей не знает, если в заговоре какие-то военные, если вооруженные силы или какие-то формирования, которые могут блокировать, а об этом говорят лояльные Лукашенко, военные и милицейские части. Это все надо проверять. Так что, по мне, так совершенно абсолютно реальная попытка вооруженного переворота. И, кстати, господа либералы, сомневающиеся в этом, в США вы не сомневались в том, что в январе была попытка захвата Капитолия и государственного переворота? Там статьи вот этим всем за трамповцам, от которых он так красиво дистанцировался, шьют очень неслабые, дорогие друзья. Вы в это только верите? А когда люди говорят и встречаются с военными белорусскими и говорят об убийстве президента, вы, конечно, думаете, что это просто так. И теперь самое главное. Во всех государственных переворотах и захватах власти главное даже не осуществление самого переворота, а легитимизация его. Ну вот представьте, в стране X произошел переворот. Захватили власть, убили президента. Дальше что? А все ведущие страны мира говорят, а мы не признаем ваш переворот. Мы считаем вас преступниками и обязательно отдадим вас под суд. А пока вводим против вас санкции, значит, а то может быть и миротворческий контингент ООН, чтобы навести у вас порядок. То есть до тех пор, пока США не признают какую-то власть, их не признает Италия, Германия, Великобритания и все, вот все, Чехословакии с Эстониями. Это значит, что без согласия американских спецслужб никто не рискнет убивать президента суверенного государства, потому что это преступление, за которое можно потом ответить не то что даже группой, а прям всей страной. Так что такие заговоры всегда готовятся исключительно в контакте со спецслужбами США, которые потом признанием нового руководства легитимизируют этот переворот. Они признали и о президента Турчинского на Украине признали. Хотя в Конституции Украины не было такой должности, это невозможно было. И тем самым легитимизировали. Не признали бы они это, сказали бы, что Янукович это законный президент, все, никакого бы переворота, ничего бы не было. Так что, дорогие друзья, смотрите чуть дальше, чем вот это два человека в кадре и так далее и тому подобное. Так, теперь по провокаторам еще. Значит, провокатором раскола патриотических сил в России. Ну, здесь флагманом выступает Евгений Алексеевич Федоров. Для чего он это делает, мы уже с вами говорили. Не знаю, версий пока не добавляется. Либо прям как будто кто-то ему это поручил, я уж даже не знаю кто. Либо по какой-то подлости отдельной и глупости это действует. Потому что, к сожалению, да, определенный конфликт, вот он как бы заложен, он начинает кипеть, потому что никак не реагировать на то, что говорит Федоров, невозможно. Вот Сергей Михеев записал несколько роликов, и, к сожалению, вся эта история продолжается. Но, значит, в этом смысле я хотел еще ответить на вопросы, которые вы задаете в различных социальных сетях. Итак, напомню, здесь тоже очень важна хронология. Я на прошлой неделе записал ролик, где высказал свое отношение к тому, что делает Евгений Федоров. Сразу пошли разговоры, давайте устроим дебаты. И я теперь смотрю, приходят такие тролли и пишут, вот вы боитесь дебатов. Да нет, конечно, я никогда не боялся никаких дебатов. Сергей Михеев занял позицию такую, он не хочет дебатировать с Федоровым. Я эту позицию уважаемого Сергея Михеева понимаю, но я считаю, что в данной ситуации у меня будет несколько иная позиция. Я готов к этим дебатам. Более того, мы эти дебаты уже обсудили. Вот вы, неуважаемые тролли, приходите и пишете, что кто-то там кого-то боится, а я вам скажу, как на самом деле обстоит дело. Слушайте, мы все друг друга знаем, мир очень тесный. Мне в тот же день, как вышел мой ролик, написало несколько человек из окружения Федорова. Я им сразу сказал, что я готов дебатировать, но не на любой площадке, а вот мне очень нравится радио «Аврора». Как-то прикипел я к ней душой. После чего через там, дня 4 мне написал один из работников радио «Аврора», что он связался с Федоровым и будут искать дату, которая удобна мне и Федорову. Вот, собственно говоря, что происходит. При этом Евгений Федоров сейчас болеет. Не знаю чем, не знаю как, но просто я сказал, что я готов в ближайшее время провести эти дебаты. Мне сказали, Федоров болеет и не может. Ну вот когда поправится, когда у него будет время, у меня будет время, тогда мы и проведем эти дебаты на радио «Аврора». Это второе, что я хотел сказать. А теперь третье. Значит, как только я выпустил ролик, где высказал вот свое отношение к тому, что делает Федоров, поддержал моих друзей, коллег, товарищей Захара Прилепина, Сергея Михеева от абсолютной чуши, необоснованных каких-то выдумок, которые распространяются в интернете, как тут же сработали, что называется, и по мне. Вот опять-таки, как чешская дипломатия, мужественная, смелая, высылает 18 российских дипломатов только после того, как конфликт, как Россия ответила Соединенным Штатам в ходе конфликта, так и, значит, анонимные блогеры выпускают ролик, где упоминают в том числе и меня. Теперь, значит, смотрите опять за руками, что за материал они там используют. Я вам скажу. История 2017 года. Тогда еще была партия «Великое Отечество», и группа аппаратчиков, несколько человек, попытались захватить управление, перехватить управление партией. У них ничего не получилось. Вот ничего. Партийные массы их вообще не поддержали. Дальше они были исключены из партии. Но тоже, знаете, некоторые журналисты пишут, в партии Великой Отечества был раскол. Из партии, если я не ошибаюсь, значит, партийные ряды очистили от 7 или тире 8 человек. Ну, какой-то раскол. Это просто убрали из рядов тех, кто нарушал партийную дисциплину и пытался заниматься такими неприглядными делами. Что было дальше? Вот это тоже важно, дорогие друзья. Дальше вся эта информация открыто лежит на моем сайте, на сайте ПВО. Ее никто никогда не скрывал. Она была в 2017 году. Было 5 судов. Сначала вот все эти люди, которых мы из партии удалили, они попытались восстановиться в партии по суду. Проиграли суд, мы суд выиграли, их не восстановили. После этого они подали в суд, значит, иск о защите чести и достоинства против меня персонально. Они проиграли, я выиграл. Суд подтвердил, что ничего соответствующего действительности не было сказано и написано. То есть проиграли этот иск. Значит, еще там третий какой-то был иск. Значит, один из этих товарищей начал говорить, что у моих книг есть 2 соавтора. Уже я подал иск, я был истцом, суд подтвердил мою правоту, его заставили опубликовать опровержение, что никаких соавторов у меня нет, и он и другой там человек не является этими самыми соавторами. Это уже 3 суда. А вот теперь 2 самых интересных. Как сейчас пытаются компрометировать, в том числе меня, достают старый ролик, по поводу которого было еще 2 суда, подчеркиваю, 2 суда. Начались они в 2018, в конце 2017 года, длились больше года, и я выиграл 2 суда по защите чести и достоинства. Значит, информация в ролике была признана несоответствующей действительности и порочащей. Поэтому, когда сейчас вы смотрите какой-то ролик, вы, пожалуйста, дорогие друзья, разберитесь. Суд разобрался в течение года. Были запросы в правоохранительные органы. У правоохранительных органов ко мне никаких вопросов нет. Я был после этого многократно на Донбассе. Помощь Донбассу собранная до копеечки вся вручена получателям и адресатам, вдовам и сиротам Донбасса. Делал это я вместе с Александром Захарченко под камеры на территории Донбасса. Давал большое количество интервью. Ничего, кроме спасибо всем тем, кто пожертвовал средства, никто не говорил. Итак, у Донбасса претензий нет, у правоохранителей претензий нет. Суд дважды подчеркнул мою правоту, признав эти сведения порочащими и несоответствующими действительности, у кого есть претензии, а у тех, кто хочет нанести какой-то ущерб уже мне, после того, как ролик вышел, где я высказался по Федорову. Так что вот смотрите, следите за всей этой хронологией. Еще раз хочу сказать... Все статьи на моем сайте можете в открытом доступе найти. Номера судебных дел есть. Никто ничего никогда не скрывал. Ну, те, кто как-то внимательно следил за работой движения «Патриоты Великого Отечества» и партии Великого Отечества, все это прекрасно знают. Так что старую историю достаю для того, чтобы использовать ее в новой провокационной информационной игре. Ну и самая, как говорится, вишенка на торте. Сергей Михеев в своем ролике, в котором он тоже дал оценку вот этим нелепым, ну, это мягко сказано, обвинениям в его адрес, он сказал очень интересную вещь. Оказывается, вот этот закон об иностранных агентах, Сергей Михеев является одним из активных людей, кто его пропагандировал. Я совершенно тоже согласен с этим законом, и никаких противоречий я в нем пока еще не вижу. Что дальше произошло? Дальше ему начали звонить товарищи от Ходорковского. И звонить с точки зрения шантажа, потому что перед этим они вскрыли его почту и попытались... представить дело так, что он, мол, будет подан как иранский иностранный агент. И вот, типа, не выступайте, Сергей, против этого закона, а то мы вот вас туда и поможем вписать. Сергей послал их туда, куда надо посланцев Ходорковского отправлять. И иностранный агент, вот это слово в отношении него, как-то ушло куда-то. И теперь это слово поднял Федоров. А вот теперь, внимание, вишенка. с кем я судился, у кого я выиграл суд по защите чести и достоинства. Это Андрей Пивоваров, руководитель «Открытой России», или коротко «Открытки», но фактически полномочный представитель Ходорковского в Российской Федерации. Вот так вот. Смотрите, как интересно, все нити тех, кто пытается скомпрометировать Сергея Михеева и меня, как-то сводятся к одной и той же фигуре. А сейчас этим занимается национально-освободительное движение, к моему глубокому огорчению, потому что я всегда воспринимал НОД как часть патриотических сил. Но когда руководство НОДа занимается расколом патриотических сил, я думаю, что каждый честный человек должен задать себе вопрос. Вы занимаетесь этим вместе с ними, ну, значит, и относиться мы к вам будем не как к товарищам. Либо вы, собственно говоря, выскажете свое отношение к тому, что это, что делает Федоров, потому что я напомню, в 2017 году, в том же самом, прошу прощения, в 2016 году перед выборами в Думу он говорил то же самое, ну, с небольшими поправками, в отношении партии «Великое Отечество». Он говорил, что нас финансируют неведомые лондонские промышленники. Никогда этого, естественно, не было, но никакого извинения со стороны Федорова не последовало. Я думаю, что в этот раз, Евгений Алексеевич, я думаю, что все-таки извиниться и опровергнуть всю информацию, которую вы выдали в эфир, вам придется. Я полагаю, что могут быть судебные дела. Так, дорогие друзья, теперь давайте вопросы, которые вы задали. Значит, первый вопрос, ну, по поводу дебатов с Федоровым я уже ответил. Они будут, как только Евгений Федоров поправится. Дело только в этом. Значит, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен недавно не хватило стула на встрече с Эрдоганом. Там мужчины расселись, она как-то неловко себе в стороне стояла. Что это было? Ну, это так вот, мне кажется, товарищ Эрдоган как-то мягко ткнул даму, показав ей, ну, не знаю, степень своего уважения, если так можно сказать. В таких случайностей я не верю. Так, следующий вопрос. Возможно ли изменение политической системы на Украине через возвращение Януковича? Нет, невозможно. Янукович себя полностью скомпрометировал. Это уж точно. Это и на Донбассе говорили, и говорят мои знакомые в Киеве. То есть Янукович все. Как политик он мертв. А вместе с ним, надо понимать, мертва и вся та старая гвардия, которая была при нем. Поэтому любые попытки, на мой взгляд, реанимировать новую или создать новую украинскую власть, используя вот какие-то тени прошлого, она обречена на провал. Нужно искать новых людей, там нужно искать новые политические силы, новые лица. Те, кто был политиком еще тогда, когда был Янукович, но был не на первых ролях. Это, знаете, как у сталинских маршалов и генералов нашлась большая плеяда прекрасных продолжателей. Я имею в виду тех, кто в годы Великой Отечественной войны себя продемонстрировал, зарекомендовал как блестящий полководец. А накануне войны, ну, как Рокоссовский, например, механизированным корпусом командовал. Не армией, не группой армии, не фронтом, а всего лишь корпусом. Но за войну вот произошла частичная, не полная, конечно, смена вот этой руководящей военной элиты. Я думаю, здесь надо поступить точно так же. Такой вопрос. Как Китай завоевал Тибет? Слушайте, вот тот, кто задает такой вопрос, изначально использует методику наших англосаксонских друзей. То есть дать какую-то эмоциональную нагрузку. Вот в вопросе уже содержится ответ. Это значит, что был Тибет, и Китай его захватил. Понимаете? Вот. Я предлагаю вам самим изучить историю китайско-тибетских взаимоотношений. Я всего лишь вам напомню историю более чем столетней давности. Ну, для тех, кто сейчас забыл, Тибет – это часть Китая. 1907 год, август месяц. Подписание договора между Великобританией и Российской империей о разделении сфер влияния. Он так и назывался. Это, в принципе, договор, который считается нашим входным билетом в Антанту. Поэтому вы его легко найдете. Август 1907 года. Значит, название такое. О разделе сфер влияния в Афганистане, Тибете и... Персии и Тибете. Ну, вот так вот это выглядит. Так вот, там, прямо во первых строках этого договора, который подписали более 100 лет назад, написано: «Высокие договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что Тибет – это неотъемлемая часть Китая. Точка». То есть сейчас наши англосаксонские друзья забыли тот документ, о том, который они подписывали больше 100 лет назад. Так что вопрос, кто кого когда захватил, это вопрос дипломатический. А кто хочет изучить историю Китая, я думаю, что это очень полезно сделать в ближайшее время. Вот тот же самый товарищ, он как-то так рубит, знаете, короткие такие вопросы, как капусту шинкует. Почему Вильнюс в Литве? Ну, я этот вопрос перефразирую и расскажу немного об истории перемещений славного города Вильнюса и Виленской области вот в пространстве и времени. Значит, ну, мы уж не будем уходить, как говорится, во времена какие-то древние. Начнем с 1914 года. Вот с года начала Первой мировой войны. Естественно, Вильнюс, Виленская область – это все часть определенной губернии Российской империи. Дальше происходит революция, хаос, крушение, создается независимая Польша, создается Антантой, и создается независимая Литва, создается той же самой Антантой. И вот дальше два выкормыша Антанты начинают уже между собой ссориться. Поляки вспоминают, что Литва когда-то была частью Польши, была же Речь Посполитая, и что эти территории тоже были бы хорошо бы, если бы принадлежали им. Но Литва, естественно, не согласна. Независимое государство, вроде как почти боевые действия. И в этот момент поляки используют такой хитрый ход, который надо бы запомнить, потому что он очень интересный. Некий польский генерал Желиговский, кстати, выходец из Российской империи, то есть, можно сказать, русский офицер в некотором смысле, но польской национальности. У него есть определенные воинские части. И вдруг этот генерал Желиговский, в кавычках, выходит из подчинения, прям вот восстает. И захватывает часть литовского государства, потому что армии-то у них там практически никакой не было, и объявляет самопровозглашенную республику, государство Срединная Литва. Ее никто не признает, это государство. Никто. Даже сама Польша не признает. И Литва не признает, и Антанта грозит Польше, и ничего не происходит. А через несколько лет польский сейм все-таки откликнулся на призыв вот этого государства Срединная Литва, и оно было включено в состав Польши. Поэтому на 1939 год, на 1 сентября, Вильна – это часть Польши. Дальше происходит германское нападение на Польшу. Советский Союз вводит войска для того, чтобы обезопасить славянское население. В итоге происходит очень интересная вещь. Сталин заключает договор с Литвой. Это в октябре 1939 года. Согласно которому Сталин передает территорию Вильна и Виленской области независимому литовскому государству. А за это Литва, ну, во-первых, понятно, признает все произошедшее, но и разрешает размещение советских военных баз на своей территории. Вот это очень важно запомнить. Смотрите, нам все время говорят, что бедная несчастная Польша, на нее напал, значит, Гитлер, еще страшный Сталин напал, потому что территориальные приобретения были. А про Литву-то никто не говорит. А Литва получила эти территории в результате крушения польского государства. И это была не советская Литва, а независимая Литва. Вот это надо все помнить, знать, понимать. А теперь через полгода, вот уже 40-й год, лето, вот тогда прибалтийские государства, в них проходят референдумы, меняются власть, и они присоединяются к Советскому Союзу. Но вы можете представить себе, какое отношение к Советскому Союзу было тогда у рядовых литовцев, у массы рядовых литовцев? Ну, наверное, не такое, как сегодня пытаются объяснить нам всевозможные демократические, в кавычках, газеты. Ну и дальше, 91-й год, крушение. Литва с подарком сталинским выходит и как-то возвращать его не собирается. Ни в каком эквиваленте ничего нам не говорит. И не говорит, что Сталин какой-нибудь плохой. Просто забрали себе Вильнюс, забрали Виленскую область и молчат. Вопрос. Польша забыла о своих претензиях? Ответ. Нет, конечно. Просто сейчас у них один патрон, который давит на них и не дает возможности всем этим спорам всплыть. Точно так же, как там спор между Францией и Германией где-нибудь насчет Эльзаса и Лотарингии, он тоже никуда не ушел. Он остался. Так, следующий вопрос. Лучший правитель, с вашей точки зрения, помимо Сталина? Ну, я уже говорил, что считаю лучшим Александра Третьего, государя, который, к сожалению, очень быстро ушел из жизни. Но многие цари были замечательными. На мой взгляд, Александр Третий лучший. Так точно, как из советских правителей, да, наверное, из всех правителей, выделяется Иосиф Виссарионович Сталин. Так, и последний вопрос, который мы берем из тех, что вы задали. Как происходит глобализация? Вот смотрите, видите мою прическу? Она такая одинаковая, лысая со всех сторон. Почему? Потому что берется такая машинка, стрижка занимает несколько минут. Так, раз и все. И волосы везде одинаковые. Вот примерно так, какой-то экономической машинкой осуществляют глобализацию. Все должны одинаково думать, потреблять одни товары, смотреть одни программы. Вот так вот всех и хотят, что называется, застричь, забрить. Разница только в том, что в Турции, например, должны производить помидоры, а в Болгарии, не знаю, перец должны производить. Вот Болгария говорит, а мы тоже можем производить помидоры. Им говорят, не надо, за помидоры у нас отвечает Турция. Вот Россия, согласно планам глобализации, должна производить полезные ископаемые. Отсюда и все эти идеи, что труба, и там 12 миллионов человек, больше и не надо. Поэтому мы должны противостоять той глобализации, ибо нам в ней нет места, как уникальной цивилизации, как уникальной культуре. Если вы хотите, чтобы ваши пра-пра-пра-правнуки жили на территории России, их было много, они жили счастливо, мы должны сегодня противодействовать этой глобализации, которая всех хочет раскатать в один бесчеловечный блин. Ну что, давайте теперь вопросы возьмем с экрана. Так, футболка мешает читать. Ну, дорогие друзья, согласен, но я все-таки не буду раздеваться в прямом эфире. Как-то это, по-моему, будет не очень хорошо. А на футболке написано «Наше дело правое, враг будет разбит». Не пора ли национализировать природные богатства, в том числе недра? Да, конечно. В программе «Справедливая Россия за правду» пункт национализации недр, безусловно, есть. Более того, доходы от недр являются составной частью, важным элементом выплаты того самого справедливого базового дохода, о котором сегодня мы говорим в нашей программе. Ну, как-нибудь мы посвятим ему отдельную передачу, ролик и так далее. То есть, ну, в двух словах, это постоянная, регулярная, какова регулярность, пока не говорю, это вопрос в разработке, выплата со стороны государству, гражданину, по праву его гражданства. Значит, как это будет осуществляться? Как, в каком порядке? Сначала там малоимущим, с детьми, потом всем. Вот сейчас считаем, выстраиваем систему, и это, безусловно, войдет в нашу предвыборную программу. Николай, вы правы, недосказанная правда хуже самой неправды. Это правда, но... Это правда, да. Манипуляция общественным сознанием, она как осуществляется? Ну вот мне, во-первых, удивительно, честно говоря, что взрослые люди, посмотрев какой-то ролик, могут так эмоционально себя вести. Поэтому я иногда думаю, что, может быть, это не совсем люди, а это компьютерные программы, потому что тогда это было бы понятно. Идет вал каких-то комментариев одинаковых, ну вот сейчас как бы под любым роликом у меня на Ютубе приходит там, не знаю, 5-10 человек и задают в разной форме одни и те же вопросы. Ежедневно публикуем им ответы, они ничего не читают, и этот же вопрос задают завтра или через 10 минут чуть выше. Вопрос. Нормальные люди, которые приходят куда-то для того, чтобы разобраться, они же комментарии читают, они найдут вопрос, найдут ответ. Они будут задавать однотипно. Ну, в общем, ботафермы работают. Так, как вы думаете, если бы военный переворот в Республике Беларусь состоялся, какой ответ последовал бы от России? А он уже последовал. Предотвращение государственного переворота – это и есть ответ России. Но лучше государственный переворот предотвращать, нежели потом бороться с его последствиями. Потому что убийство законного президента, ну, на мой взгляд, в союзном государстве дает полную возможность ввода войск и восстановления конституционного порядка. Ну, слушайте, ну а как тут еще поступать? Поэтому мы с вами должны понимать, что, возможно, государственный переворот Беларуси – это повод не удержать власть Беларуси, да, а хотя бы создать ситуацию, когда бы еще и Россию втянуть в этот вопрос, выставить ее агрессором и так далее и тому подобное. Так, почему вы всех ваших критиков и людей, задающих неудобные вопросы, сразу клеймите провокаторами и соросятами? Неприятно это, возможно, все... Время слушать восхваление вас. Ну, во-первых, не надо слушать восхваление меня, и вообще восхваление ничего не надо слушать. Я не говорю, что провокаторы – это те, кто задают вопросы. Я говорю, что у меня есть сомнение, что это не ботаферма. А провокатор Федоров, который, не имея никаких доказательств, обвиняет людей в каких-то серьезных преступлениях. Вот о чем речь. Провокатор – тот, кто снимает ролик, берет часть ролика, который суд несколько лет назад признал несоответствующим действительности и вновь его вставляет как будто свежую отрытую информацию. Это провокатор. Потому что если человек искренне хотел бы разобраться, он бы нашел бы за полчаса мои статьи, посмотрел бы, связался. Но здесь-то задача – очернить. Поэтому берут все, что есть. И вот, кстати, повод поговорить о несовершенстве российского законодательства. Я просто поделюсь своим опытом. Вот смотрите, вы выигрываете иск о защите чести и достоинства. Ролик признается порочащим, несоответствующим действительности. Он должен быть удален. И его удаляют. Но этот же ролик тут же выкладывают на каком-то другом ресурсе. И с этим делать уже, честно говоря, достаточно сложно. Поэтому и этот ролик, о котором мы говорим, у этого кота Костяна, тот фрагмент, который меня касается, он всплыл через несколько лет. Потому что вот законодательство, даже если ты выиграл суд, как-то не позволяет просто и легко довести до логического конца. Потому что если ролик признан несоответствующим действительности, его тогда вообще нигде не должно быть. Потому что это вранье, дорогие друзья. Так, идем дальше. Проживаю там-то, сям-то. Как можно вступить в партию «Справедливая Россия за правду», если местное отделение? Значит, дорогие друзья, у всякой партии, тем более у парламентской, естественно, есть и региональное отделение, местное отделение, есть процедура вступления в партию. Поэтому я вас прошу, вы уж не задавайте все вопросы там мне, Сергею Михееву, Захару. Есть сайт, есть региональные руководители, есть процедура, и мы никак не можем с этой процедурой вам помочь, потому что если есть там кандидатский стаж, если есть местное отделение, которое на своем собрании принимает человека в партию, то эта процедура нарушаться не должна, она для этого и существует. Так что прошу вас просто проработать этот вопрос. Украина будет нападать на Донбасс? Если ничего не делать, рано или поздно обязательно нападет. Просто сейчас американцы не дали этот щелчок, и Украина в очередной раз не напала. Но мы можем с вами говорить, что она не нападет через неделю, через месяц? Нет, конечно. Но хочу сказать, что, наверное, в мае месяце я постараюсь ездить на Донбасс, посмотреть своими глазами, что там происходит, встретимся со старыми друзьями, пообщаемся. После этого поделюсь своими впечатлениями. Подробности, когда, что, расскажу, когда будет. Точно. Как раз вопрос, прям как сон в руку. Какие у вас планы на поездки? Летом, я думаю, что большая избирательная кампания, и коллеги, конечно, попросят меня, как и других моих коллег, съездить в разные регионы, пообщаться. Будем это расписание готовить. На неделе 23 апреля я буду в Воронеже. Обязательно там пройдет встреча с местным активом, там товарищи уже оповещены, они все знают, но какой-то большой отдельной встречи с общественностью не получается провести, потому что я на один день всего лишь прилетаю, там еще общение с бизнесменами, с коллегами, вот буду в Воронеже, надеюсь в мае съездить на Донбасс, пока каких-то еще планов таких точных нет. Николай, как вам Бесогона Михалкова? Я стараюсь их смотреть, не все смотрю, но к Никите Сергеевичу отношусь с большим уважением. И мне кажется, он просто нащупал удивительно такую ему созвучную форму программы. Нам интересно смотреть, а ему интересно делать. И вот это важно. Николай, вы видели фильм «На Париж»? Если нет, посмотрите и перестанете постить Певцова. Посмотрю, а там не знаю. Это ваша все-таки, дорогие друзья, оценка. Так. Как думаете, Федору хватит смелости извиниться за клевету? Ведь он точно так же шарманку прикроет, как только выборы закончатся. Так же, как было в прошлый раз. Смотрите, есть же все-таки определенная логика. Я теперь внимательнейшим образом еще раз изучу закон об иностранных агентах, потому что все нодовцы о нем кричат. Мне так интересно стало, как они прям все наизусть знают этот закон. Но дело не в этом. Вот смотрите, стоят нодовцы, пикетируют Государственную Думу. Вопрос, зачем? Если есть закон, согласно которому какой-то человек не имеет права занимать какую-то государственную должность, вы что должны делать? Пикетировать? С таким же успехом пикетировать Государственную Думу можно, например, районную поликлинику, требовать, чтобы иностранные агенты там не работали. То есть в этом нет никакого практического смысла. Если у вас есть доказательства, что какой-то человек является иностранным агентом, так возьмите эти доказательства, доставьте в компетентные органы, в милицию, полицию, И вот эти правоохранительные органы и будут выполнять соблюдение закона. Депутаты законы принимают, они закон уже приняли. Депутаты не могут какого-то человека из какой-то структуры вычеркнуть или еще что-то сделать. Вот вы даже, ну, еще раз обращаюсь как бы к разумным людям, кое там в ноде безусловно есть. Вы, пожалуйста, сопоставьте. Вот действия, которые не приводят к конкретному результату, это имитация реальных действий. Если у вас есть доказательства, вы же говорите, что у вас есть доказательства, вы же не болтуны, правильно? Вы же так говорите. Если у вас есть доказательства, зачем пикетами заниматься? Вы идите в полицию, пишите заявление. Вот человек занимает государственную должность. Вот все, сказали. А, он не занимает пока государственной должности. Хорошо, значит, в Центральную избирательную комиссию, как только начнется избирательная кампания, приходите со своими доказательствами и говорите, вот кандидат такой-то, у него вот то-то, то-то, то-то. Вы же доказательства. Так штука-то в том, что никаких доказательств нет. Есть слова. И если вы, доверчивые нудовцы, верите Федорову, то в Центральной избирательной комиссии или в полиции там, знаете, просят доказательства, а не просто ролик в интернете какого-то депутата. Так что вот об этом подумайте. Если заниматься чем-то, что не принесет конкретной пользы, то, возможно, кому-то хочется, чтобы вы не занимались тем, что принесет конкретную пользу. Так, двинемся дальше. Утвержден ли список на выборы в Госдуму? Работа над этим ведется. Деда-то похоронили в Англии. Вы кого имеете в виду? Принца Филиппа? Вот, честно говоря, даже не знаю. Мне это настолько неинтересно, что я за этим не слежу. Так, будет ли в обновленной программе затронут вопрос платных дорог, мостов, путепроводов? То, что сегодня называется государственно-частным партнерством. Ну, как говорится, услышали вас, ваш наказ. Спасибо, что вы сказали. Так, российский суд самый гуманный суд в мире. В Америке говорят, засужу, а у нас я тебя по судам затаскаю. Ну, как выражение такое юмористическое, наверное, хорошо. Николай Викторович, читали ли вы «Дни в Бирме» Джорджа Оруэлла? Нет. Более того, я даже не знал о такой книге Джорджа Оруэлла. Но я читал «Памяти Каталонии» 1984. И поскольку об этой книге я ничего не слышал, я думаю, что я постараюсь ее найти и прочитать. Спасибо, что сказали. Думаю, что и другим будет интересно. Кстати, вот «Памяти Каталонии», я об этом говорил, отдельно рекомендую. Очень интересная книга. Рассказывает как раз о временах гражданской войны в Испании. Еще раз скажу, что Джордж Оруэлл вот такой троцкист-левак по своим взглядам. То есть Сталин для него был слишком правый, потому что с точки зрения Джорджа Оруэлла он предал идеалы революции. Вместо того, чтобы сражаться, революционный пожар раздувать, Сталин, значит, вот начал с кем-то договариваться, да, в том числе договор о ненападении с Германией. Так вот, Джордж Оруэлл отправился туда, воевал в троцкистских формированиях и был ранен снайпером в горло пулей. И я тоже говорил, это вот просто писательский талант, ну, наверное, человек пережил это, и он описывает вот свое состояние, когда ему пуля попала в горло. Это, конечно, одно из самых пронзительных описаний, которые я читал. Поэтому «Памяти Каталонии» Джорджа Оруэлла читайте. И помните, что писал Джордж Оруэлл свой 1984 об Англии, а не о Советском Союзе. И о сегодняшнем Западе уж точно. Большой брат уже теперь следит за нами всеми абсолютно точно. Так, ну, давайте пропускаем хорошие слова, как сказал нам предыдущий напечатавший человек. Значит, что еще? Ну, все, что-то не вопросы. Так, что-то вы... Так, бывший советник президента Сергей Глазьев получил из рук Марии Романовой потомственный... Слушайте, ну, даже не буду комментариев по этому поводу говорить, потому что этого не знаю. Сергея Юрьевича Глазьева я знаю лично, уважаю, это большой молодец, умница, эрудит и один из лучших экономистов в нашей стране. Так, Николай Викторович, как стать вашим сторонником не в интернете и в делах? Очень хочется оказать посильную помощь на выборах. Пожалуйста, пишите, как говорят молодежь, пишите в личку, в том числе можно написать в Инстаграме. Если у нас действительно может что-то получиться, почему бы и нет. Я хочу сказать, что очень много людей, с которыми я давно по жизни, мы нашли друг друга, вот как-то так. Они написали, где-то встретились, где-то увиделись. В том числе, вот я говорил сегодня, что там некоторые люди пытались говорить о том, что они якобы соавторы моих книг, так вот хочу сказать, у меня есть только один соавтор одной книги, его зовут Дмитрий Беляев, и мы с ним познакомились вот как-то так через общение, через общую информационную среду. И больше никаких соавторов у меня нет, а суд это дело подтвердил. Ну, и пишите, пожалуйста, я читаю комментарии практически во всех социальных сетях, кроме Фейсбука. Вот в Фейсбук я не хожу, не появляюсь там вообще. Даже скажу, никогда не был. Поэтому в Фейсбуке мне точно никаких смыслов писать нет. Так, Николай, кто вас смотрит на несанкционированные митинги не ходит? Я с вами совершенно согласен. Но у каждого человека есть родные, близкие, есть среда общения, есть еще что-то. Вот я сейчас постарался вам объяснить, что массовые беспорядки назначены на среду исключительно для того, чтобы в информационной западной среде замазать выступление президента и создать нужную картинку. Ну вот это же очевидно, правда? Что если вы хотите спасать Навального в субботу, вам будет удобнее его спасать. Но Путин в среду выступает. Значит, главное здесь Путин и его выступление. А Навальный – это всего лишь оберточка от конфеты. Вот я поделился этой мыслью с вами. Вы поделитесь со своими родными, близкими, друзьями. С кем-то вы переписываетесь. Информация расходится. У тех людей тоже есть знакомые, родные, близкие, те, с кем они переписываются. И глядишь, несколько десятков тысяч человек не пойдет на эти массовые беспорядки, потому что мы им объяснили, как их хотят использовать. Они-то, эти люди, 95%, они искренне хотят помочь этому Навальному. То, что он их ввел в заблуждение, то, что они его неадекватно оценивают, это другой вопрос. Их порыв скорее благородный. И вот очень неприятно, даже противно, когда этот благородный порыв используют вот такие политические проходимцы, как собрались вокруг иностранного агента ФБК. Так, ну что, давайте еще несколько вопросов и, так сказать, подведем какой-то итог. Так, про поездки мы уже говорили. Про футболку я понял. В следующий раз буду без надписей. Так, РЕН-ТВ раскрыла заговор в КПРФ. Ваше мнение об этом можно услышать. Слушай, ну а какое у меня может быть мнение о заговоре в КПРФ? Пусть у Геннадия Андреевича Зюганова будет мнение о заговоре в КПРФ. Меня, честно говоря, ситуация в КПРФ волнует мало. Вот возможность какого-то взаимодействия, наверное, это было бы хорошо. Но для этого КПРФ должно либо подавить все заговоры, либо предотвратить все заговоры, как-то разобраться внутри себя, ну и все. Поэтому я даже не вижу смысла какие-то внутрипартийные вещи КПРФ комментировать в данном случае. Так, почему на государственном уровне до сих пор не делается программа по созданию внутреннего туризма? Камчатка, Алтай, Байкал, желание у людей есть, но ехать некуда, дикарями отдыхать не хочется. Ну, программа есть, но я согласен с вами, что развитие туризма идет вовсе не так, как нам хотелось. Причина этого мне, наверное, до конца непонятна. Думаю, что размеры страны играют свою роль. Отсутствие должной инфраструктуры и, наверное, отсутствие денег для того, чтобы эту инфраструктуру строить. Вот один из вопросов, который у меня был на всякий случай, если вопросы с экрана закончатся, был следующий. Как вы относитесь к тому развитию Москвы, которое осуществляет Собянин? Вы знаете, хожу, приезжаю, приятно, город красивый, но, дорогие друзья, какие деньги в это вбуханы? Вот я иногда думаю, знаете, а может быть не надо было здесь в Москве, вот на этой улице, менять бордюр или, по-питерски говоря, по ребрике? Вот может они еще полежали бы. А эти деньги можно было бы где-нибудь, не знаю, там в Тамбове или в Сыктывкаре отремонтировать целую улицу, где гораздо более нужно это. То есть все деньги у нас сконцентрированы в одном месте. В итоге там уже в Москве уже анекдоты, которые похожи на правду, что не модная плитка кафельная для тротуара в этом году, поэтому ее меняют. А в других городах там ее вообще никогда не меняли и никогда не делали. Поэтому, кстати, возвращаясь к программе предвыборной партии «Справедливая Россия за правду», хочу сказать, что у нас там есть генеральный план развития регионов России. Вот чтобы как-то все это гармонично проходило. Потому что иначе в перспективе там тысячи лет мы все съедемся в одну большую Москву, в которой будет проживать там огромное количество миллионов жителей. И будет она размером там с 3 сегодняшней Москвы или с 10 сегодняшних городов по имени Москва, если этим вопросом не заниматься. Так и с туризмом. Так, расскажите, пожалуйста, какие шаги в программе партии по укреплению государственного суверенитета? Вы знаете, это, конечно, серьезный отдельный вопрос, и программа в том числе говорит о необходимости присоединения Донбасса, выдачи паспортов нашим соотечественникам за рубежом. Все это важные вещи. Ну и, конечно, укрепление суверенитета как фундамент для решения всех этих задач. Но это большие вопросы, мельком не хочется этим заниматься. Сегодня день воинской славы. Не в силе Бог, а в правде. Да, действительно, дорогие друзья, сегодня у нас день воинской славы, потому что 18 апреля 1242 года Александр Невский разбил рыцарей на Чудском озере. Правда, наверное, климатические условия тогда были несколько иные, потому что вот сейчас, глядя, я бы на месте рыцарей бы вообще не рискнул бы не то что на лед выходить, а как-то даже близко к нему подходить. То есть климат в течение многих столетий действительно менялся. Но это не отменяет великого подвига Александра Невского и наших прапрапрапрадедов. Ну что, дорогие друзья, давайте последний вопрос, и на этом подведем сегодняшний итог. Так, вот вопрос, который, знаете, такой... Вот поделюсь опытом. У меня есть опыт все-таки, какой-никакой, общение в аудиториях. Когда человек задает вам вопрос, очень часто у него на лице написан ответ, который он хотел бы услышать от вас. И вот тот, кто просто хочет понравиться, он просто отвечает именно в таком ключе. Вот здесь уважаемый задает вопрос. Николай, что скажете по поводу хорошего образования в школах и университетах, когда оно будет? Уважаемый Илья, хорошее образование в школах будет, когда мы отойдем от болонской системы образования. У нас есть 7 шагов за правду. Недавно в Думе были слушания. Целая программа, как не то чтобы вернуться к советскому образованию, потому что возвращение – это, конечно, всегда хорошо, но надо идти вперед. Поэтому берем самое хорошее из советского образования, берем современные какие-то технологии, но ни в коем случае, чтобы они не превращались в замену человеку, чтобы искусственный интеллект вместо учителя не учил, чтобы не было дистанционки, как обычного очного образования. Кстати, вот Александр Михайлович Бабаков такой законопроект уже в Госдуму внес. Посмотрим, как другие партии на него отреагируют, кто его поддержит. То есть есть желание, что очень важно, есть возможности, есть специалисты. Вот наша программа «7 шагов за справедливость и правду в образовании», она писалась учителями, представителями родительской общественности, специалистами. Ну и, собственно говоря, мне кажется, это и есть те 3 источника, 3 составные части, только не марксизма, а успешного, хорошего образования, которое у нас с вами должно быть. Ну что, давайте на этом оптимистическом моменте мы с вами сегодня и остановимся. И еще раз большое спасибо за то, что вы смотрели, но и не поддавайтесь на всевозможные информационные и не только провокации. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.